Следующая тема у нас, братья, вот сейчас, следующий час нашего общения, это ответственность братьев, так я бы ее назвал, обозначил. Ответственность братьев. Ну, если под заголовок, дома, в доме и в церкви. Деяния 7 глава, 2 стих. Деяния 7 глава, 2 стих. Здесь речь Стефана перед своими обвинителями, перед Синедрионом. Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан. Мужи, братья и отцы, послушайте». У нас, братья, вот это общение, это обращение к братьям. Обращение служителей. Вот вчера, кажется, 8 было братьев выступающих, вот, которые передавали какую-то тему. Сегодня уже я не первый, кто вот встал за кафедру. Мы обращаемся к братьям. Вот такой призыв. Мужи. Братья и отцы, вот вы, братья, и вы же, вот многие здесь, кто и постарше нас, хотя уже, можно сказать, и сыны тоже. Есть и те, которые вот нам сыны, сыновьями приходятся по возрасту. Послушайте. Братья, нам надо научиться быть внимательными к тому, что братья говорят. Ведь мы как слушаем? Мы просто, ну хорошо, сейчас вот этот брат будет говорить, сейчас вот тот будет говорить. Ну, этого можно слушать, того, может быть, так в полухо будем слушать. Я думаю, Стефана слушали очень внимательно. Серьезная обстановка была. И он говорил свою последнюю речь. И многие это понимали. И Синедрион дал ему возможность высказаться. У нас, во-первых, не Синедрион. У нас братское общение, и хорошо, вот когда мы не только проповедь здесь вот слышим, а когда мы беседуем, вот на наших братских общениях мы вполне можем вот позволить вот такой вот, ну, диалог, скажем, здесь, ответы на вопросы. Я думаю, что это, может быть, будет даже несколько полезней. Вот, и что еще важно, что мы понимаем нашу ответственность не только говорящего, но и слушающего. Мужи, братья, отцы, сыны, послушайте. И вот дальше Стефан говорит: Бог славы. Дальше он говорит о Боге. И мы, конечно, тоже говорим о Боге. Что сделал для нас Господь? Что Он продолжает делать? И вот вчера мы слышали о том, как... Кто такой Дух Святой? Как нам исполняться Духом Святым? Какие дары Дух Святой дает? Мы говорили вчера тоже о служении, как Господь призывает нас к служению, как его нужно совершать, каким образом, какими силами. И сегодня вот тоже у нас важные темы, и одной из тем вот, ну, было предложено вот подготовить, что поговорить о нашей с вами ответственности. Ну, как мужей. Братья, мы мужи. Вот так нас называет Писание. Мужи. Хотя, ну, в том смысле, что уже не дети. Мужи уже не дети. И мужам нужно что-то услышать для себя. Если беседовать, допустим, с сестрами, то мы, конечно, с сестрами тоже найдем какую-то тему. Есть специальные темы, место, там, положение жены в доме, в церкви, в семье. Служение сестер в церкви, сестра как помощница, даже есть такая тема, Бог говорит: творю нечто новое, жена спасет мужа, у Иеремии написано такое слово, жена спасет, и такое даже иногда бывает, вот в Новом Завете. Но, как правило, муж спасает жену, муж спасает детей, муж решает вопросы, и ответственность лежит в первую очередь на муже. И поэтому мы сегодня... Вот не для сестер проводим тему, а именно для братьев. Почему Бог имеет отношение с мужем, с мужами. Изначально Бог сотворил человека и сотворил ему помощника или помощницу. Мы так говорим помощницу, там написано помощник. Бог имеет дело и разговаривает с мужами. Бог разговаривал с Евой? Не помните? Вспоминайте вот. В болезни будешь рождать детей. Он и со змеем так разговаривал. Вот змею тоже приговор произнес. Но не обсуждал никаких вопросов. Да? С Адамом же написано, что он разговаривал в Эдемском саду. И, в общем-то, и после того, как человек был изгнан из рая, Бог все равно ищет человека и разговаривает с мужами. И вы можете найти очень много примеров, когда Бог непосредственно разговаривал. Ну, например, с кем? С кем разговаривал? С Авраамом разговаривал. С Моисеем, лицом к лицу даже написано. Не так, как вот во сне или там в видении. Есть еще примеры в Писании? Мы найдем еще, ну, я думаю, с десяток примеров мы найдем, когда Бог разговаривает. С пророками разговаривал? Конечно. Много ли мы найдем примеров, где Бог разговаривает с женщинами? Бог разговаривает, я не про ангелов сейчас говорю, которых Бог посылал, к жене Маноя, там, к примеру, да, помните, был такой случай, или Мария, ангел Гавриил был послан ей. Бог разговаривает с женщиной, где-то вот, вот вспоминайте. Может, я просто не помню, вот. Что? Бог разговаривал с Деворой. Вот, вот не помню, чтобы он с ней разговаривал. Она была судьей Израиля. Очень мудрая женщина. Мудрая женщина. Ну вот я что-то не помню, чтобы он с ней разговаривал. Может быть и было, но я проверю потом после этого, после беседы. Я полагаю, что это могло иметь место. Мы не можем ограничить Бога в его, ну как вот говорят, суверенности. Он знает, что делать, и он с нами не будет советоваться. Но, однако, вот видим по Писанию, Бог разговаривает с мужами. И он говорит, Иову, допустим, говорит, встань как муж, припаяшь чресло свои. Он говорит в 38 главе, и второй раз еще в 40 главе он говорил об этом. Припаяшь чресло свои, и я буду говорить тебе. И вот ты должен встать, припоясаться. Сейчас ты будешь разговаривать с Богом. Ну и подобные случаи. Почему так? Писание говорит, что муж есть образ и слава Божия. 11 глава 1 послания Коринфянам. Муж есть образ и слава Божия. И, братья, это высокое положение перед Богом. Бог может с любым из нас заговорить. Может быть, во сне. Соломону явился Господь ночью во сне в Гаваоне и стал с ним разговаривать. Он ему предложил там, на выбор. Проси, что дать тебе. Бог может с кем-то из вас вот так заговорить? Может и говорит, братья. Может и говорит. Так должно быть. И мы здесь, вот здесь мы на наших братских общениях мы делимся, как Бог разговаривает с человеком. Мне жена так вот говорит, сетует. Павлик, я вот когда вот до замужества, я вот так вот молилась Богу, я так с ним разговаривала, он мне отвечал. У меня такое близкое общение с Богом, а сейчас почему-то этого нет. Мне жена так говорит. Я еще не знал, ну как ответить. Но когда она мне это два раза, три раза сказала, я говорю, слушай, наверное, есть причина. Ну, я думал, причина в ней или причина, может, во мне. А потом я понял, другая есть причина. Слушай, я говорю, так, наверное, Бог с тобою теперь по-другому разговаривает. Ты уже за мужем. Бог с тобой разговаривает по-другому. Да, она немножко стала вот как-то осмысливать теперь как-то по-другому. Это что, через тебя мне... А, мне тогда легче. Вот что ты мне скажешь, ты знаешь, вот так и будет. Да? И я теперь стал больше понимать. У меня сейчас ответственность не только за свои решения, какие вот я принимаю, а ответственность теперь и за нее. И то, что я ей скажу, она должна воспринимать как слова Божьи. Писание подтверждает это или нет? Конечно, конечно. И жены должны быть послушны своим мужьям, как Господу. Братья, то, что мы говорим в семье, мы говорим от лица Господа. То, что ты говоришь жене, то, что ты говоришь детям, то, что ты говоришь теще или там, ну, кому-то еще, да, это ты говоришь как от самого Господа. Может быть, мы к этому еще, ну, так как-то не пришли, или с трудом это доходит до нас. А как такое может быть? Мы же привыкли как-то, знаете, мы привыкли налегке. Иногда слово летит, мы за него даже и не отвечаем, к сожалению. И у меня такое бывает иногда. Вот. И кто не согрешает в слове, Иаков говорит, да? Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, да? Ну, и если сейчас попросить поднять руку, вот кто в этом не запачкался, да, вот в каких-то там грехах языком. Братья, такое бывает. Но мы потихонечку духовно растем. И кажется, что нам нужно от нашего вот такого юношеского сленга, да, от детских безответственных фраз переходить к тому, что соответствует мужам. Мужи не торопятся высказывать свое мнение, как вот старцы обычно сидят и думают. Вы не помните, сколько сидели собеседники Иова, его друзья, когда они пришли и посмотрели на него? 7 дней сидели и молчали. 7 дней сидели и молчали. Ну, у нас, наверное, так бы не получилось, но хоть 7 минут бы можно посидеть. Или 7 часов. И то неловко себя почувствуешь, надо что-то говорить. А что ты скажешь? Иногда вот приходишь к человеку больному, или который в депрессии, или еще что-то, и вот сидишь и молишься: Господи, да что ж ему сейчас сказать-то? Потому что вот сейчас от одного слова зависит, будет он тебя слушать или не будет он тебя слушать. Точно так же и в доме. Ну, нам приходится, вот служителям приходится быть в семьях. И частенько жены жалуются: чтобы я его слушалась, это кого? Его? Так, а я говорю, а в чем дело? В чем дело? И начинает объяснять, какой он безответственный, как он не отвечает за свое слово, и все в этом духе. Поэтому Бог разговаривает с человеком, а человек уже будет разговаривать потом с женой, будет разговаривать с детьми своими. То есть на нас вот есть такая ответственность. И по Писанию мы видим, и по жизни мы видим, что мужи творят историю. Это следующая мысль. Мужи творят историю. Ну, что имеется в виду? Все книги библейские, в основном это описание того, что делали мужи. У нас есть несколько красивых женских персонажей, прекрасных образов, которые вот как, знаете, как цвет на траве, да? Вот цветочки такие, вот они вкрапываются, и мы любим эти истории, когда проводим беседы с сестрами и говорим: вот такая вот была, вот такая, вот такая. Действительно, есть несколько персонажей таких известных, которые вошли в историю и как-то поменяли немножко даже ход истории. Возьмите хотя бы ту же Эсфирь или Девору, о которой мы сегодня здесь вспоминали. Но это единицы. Вы не насчитаете, наверное, больше, чем вот пальцев на руках из всей Библии. И, наверное, не хватит нам пальцев всех наших рук, вот всех присутствующих здесь, чтобы перечислить всех тех мужей, которых Бог использовал для того, чтобы что-то изменить вот, в истории или народа израильского, или евангельских событий, или апостольских времен, и истории уже вот, христианской церкви. Поэтому, братья, Бог имеет дело с мужами, и через мужей он что-то совершает. А для этого, братья, нужно знать такую мысль. И вы, в принципе, это хорошо знаете. Просто я как бы напоминаю вам. У Бога для каждого из мужей, для каждого человека, я ставлю знак равенства, для каждого мужа есть какой-то план, есть какая-то особая цель. Говорят, эксклюзивное, то есть неповторимое. Это только для тебя, ни для кого другого. Если вначале мы, когда были мальчишками, подростками, в ранней юности, мы где-то смотрели на других, подражали другим, мы учились у других, но Бог приготовил для каждого из нас особый путь. И у тебя не получится прожить жизнь так, как прожил ее тот или другой. Поэтому Бог для тебя приготовил что-то интересное, важное, ценное, значимое, очень значимое. Ты у Бога на особом счету. И даст тебе жену, как помощницу, чтобы она помогла тебе сделать вот то, для чего тебя Господь здесь поставил. Вот здесь на земле, в принципе, для дома твоего, может быть, для твоего народа, либо для церкви. Для церкви. Ну и мы сейчас больше вот на наших вот братских этих общениях говорим о служении в церкви, в общем-то, да? Хотя у меня будет тема все-таки больше относиться к первой части, к дому нашему. О церкви уже много говорили. Поэтому у Бога есть... Для тебя какая-то цель, и тебе нужно ее понять. Вот поэтому мы говорим и напоминаем друг другу, братья, нам нужно познавать волю Божию. Познавайте, что есть воля Божия. Везде апостолы к этому призывают. Это очень хорошая тема и для исследований, и для проповеди. Важнейшая цель. Павел Колоссянам говорит, мы как услышали, что вы уверовали и познали благодать Божию в истине, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Вот суть молитвы апостола была. Уверовали? Первый шаг сделали. Что значит уверовали? Покаялись. Братья, вы проводите беседы, допустим, с крещаемыми, с новообращенными в своих церквах. Вот вы говорите, что нужно человеку? Покаяться, да? Вот вы покаялись. Пункт 2. Какой? Шаг 2. Какой? Скажите. Как вы учите народ? Андрей. Оставить грех. Но покаяться, да, это понятно. Покаяться – это повернуться, а развернуться от греха. Все, грех оставили. Дальше что? Как правило, мы говорим, теперь надо крещение принять. А на каком основании ты это утверждаешь? Сейчас, секундочку. На каком основании? Ну, воля Божия крещение принять, да? Ну, воля Божия, она и во многом другом еще есть. Покайтесь и веруйте. Надо веровать. Веровать это что такое? Братья, что значит верить? Что значит верить? Ой, сколько ответов у нас. И все разные, да? В моем понимании, верить, это значит слушать и исполнять то, что сказал Бог. Вера – это послушание. Кстати, в еврейском языке имеет один корень. Вера, верность и послушание. Верить – это просто послушать вот так, как Бог тебе говорит. Поверил Авраам Богу. Что значит? Поверил Богу. Вот Бог так сказал, значит, так исполнится. Бог сказал, иди вот так сделай. Он пошел, 3 дня шел и думал, ну как же это будет? Он с верою шел на гору Мориа. Что есть вера Авраама в тот момент? Это просто послушание. Братья, поэтому, да, мы учим новообращенных. Говорим, братья, сестры, надо слушаться. А что значит? Они не понимают, что слушаться, как кого слушаться. Пресвитера слушаться, там, проповедников слушаться. Сейчас всех по кругу начнешь слушаться и вообще растеряешься, голова закружится, да? Кого слушаться? Вот тут-то, братья, наша задача научить. Познавайте волю Божию. Покаялись? Познавайте волю Божию. И Бог как раз откроет. Крещение надо тебе принять. Это Бог откроет. Не я ему скажу. Мы наших деток научили. Вот ДВРовских детей научили. Надо крестить, надо покаяться и креститься. И они это знают. Они покаются и крестятся. И ответят на все вопросы в церкви. Не так ли? А Бога не знают. Вот в чем проблема. Они не научились познавать Бога и познавать волю Божию. Мы их этому не научили. Мы за них все вопросы решили. Мы сказали тебе, вот пункт 1, пункт 2, пункт 3. Жениться удачно. Или выйти замуж за приличного парня. Мы так научили детей. Но это правильно? Наша задача – познакомить их с Богом. Вот если мы сами так не научены, то мы не сможем и детей научить. Братья, мужи имеют от Бога предназначение. И вот это предназначение нам надо понять. Господи, чего ты хочешь от меня? Нам нужно научиться, вот нам нужно научиться в первую очередь молиться такой молитвой. Господи, что я сегодня должен сделать по твоему определению, по твоей воле? Где ты меня сегодня хочешь видеть? Сегодня это программа минимум, да? И вот, и, Господи, открой мне путь. Открой мне волю твою, это вот на сегодня. И открой мне путь. Вот, а что дальше? А что дальше? Кем ты меня хочешь видеть? Я уверен, что добрая половина находящихся здесь братьев об этом даже не задумываются. Почему я так уверен? Да по личным беседам. Разговариваю с одним, с другим, с третьим. А вот как ты видишь свою перспективу? Не знаю. А ты молишься, у Бога спрашиваешь? А он даже вот плечами пожимает, он даже не знает. Его никто не научил, что ему, оказывается, надо у Бога спрашивать. Он пошел учиться. Я говорю, а зачем ты пошел учиться сюда? Ну, нормальная работа, платят хорошо. Я говорю, а ты у Бога спрашивал, это пригодится тебе в жизни? Ну, деньги будут. Ну, подожди, деньги-то будут. А перед Богом-то что? Да я что-то так и не думал. Поэтому, милые братья, вот чтобы нам быть мужами, нам нужно научиться понимать Бога, понимать волю Его. Ну, дальше. По мужам определяются родословные. Именно по мужам, да? Многие соблазняются, вот, и, которые не знают Библию, читают, ничего себе, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа и братьев его. Как это? Тот родил. Ну хорошо, вы-то это хорошо понимаете, да? Почему так по мужам определяется родословное? Потому что он глава, потому что на нем ответственность. Не просто потому, что от его семени произошел тот или другой человек, хотя это физически это так. Физически это так, из клеточки отцовской произошел человек. Но мужи определяют направление своим потомкам. А я и дом мой будем служить Господу. Он поручился, он определил это. Помните, как Екклесиаст говорит, глава 8, кажется. Можно узнать даже юношу по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ну, вы помните этот стих, да? Можно узнать даже... Почему можно узнать юношу? Вот в наших церквах дети, подростки. Можно определить, что выйдет из этого мальчугана? Можно. Ну, из совсем маленького трудно определить. А вот когда ему уже будет за 12, 13, 14 лет, я думаю, что можно определить. С одной стороны... по его некоторым поступкам, а с другой стороны, зная его семью, зная его отца, зная его мать. Мне иногда, ну, кто-то из юношей подходит и спрашивает, брат Павел, вот помогите мне решить вопрос, вот, ну, вот я хочу сделать предложение, как вот вы считаете? Я говорю, ну, я не знаю, вот тот, о ком ты говоришь сейчас, но я тебе вот что посоветую. Обрати серьезное внимание на ее мать. Ну, какая она? Вот какая у нее мать? Если она хорошая христианка, если она умеет все делать, если она рассудительная, немногословная, неболтливая, если она послушна своему мужу, я даю уже 80-90%, что хорошая у нее будет дочка. Но отцы, надо ориентироваться на отцов. Ну, сейчас мы в такое сложное время живем, когда иногда даже, ну, безотцовщина, отца нету. Воспитала мама, там, сына, ребенка, там, или дочерей своих. Такое тоже бывает. И, в общем-то, мать воспитывает, но в родословной, вот за мужем, за отцом идет и добрая слава, и преемственность, и потомственность какая-то. Вы помните, когда Иеремия попросил рехавитов пить вино? Кажется, 36 глава книга Иеремии. Он позвал их в комнату там при храме, вот пейте вино. заставляет их. Пророк, как бы от имени Господа, говорит, пейте вино. Помните, что они говорили? Не будем пить. Отец наш, Ионадав, по-моему, да? Вот, он заповедал нам, чтобы мы вот виноградников не садили, в шатрах, в городах не жили, жили вот в шатрах, разводили, не разводили себе садов и прочее, и чтобы вина мы не пили. Это, и мы это храним. Не будем пить. Хоть ты нам скажешь, пророк, хоть еще кто-то. И вот это Иеремия сказал, вы видите, что говорят эти люди? Они слушают своего земного отца. Кстати, от Ионадава, сына Рехавва, до Иеремии прошло уже 300 лет примерно. То есть много поколений прошло уже с тех пор. Из поколения в поколение. А они знают, что они рехавиты, они сыны Рехава. И этот Рехав нам заповедал, Ионадав, сын Рехава, заповедал, не пейте вина, и мы не будем пить. Это вот такая прекрасная родословная. Братья, у нас тоже прекрасная родословная. Мы не носим обручальных колец. Наши отцы когда-то, деды, прадеды, отказались от этого. Будучи богатыми, в богатых домах они собирали крестьян, извозчиков, солдат, там всех. И они свои вот эти все побрякушки, они все это снимали ради того, чтобы не выделяться среди вот этой массы. Князья, графы, там еще кто-то. Вот. Они все это поснимали и сказали, у нас этого не будет. Чтобы мы вот здесь, мы жили одной семьей, богатый и бедный рядом. Так оно было. Почему у нас в русском баптизме нету всего этого? А мы говорим, а что тут такого? А так написано, вернее, а так не написано. И вино не написано, что нельзя пить, и прочее. Да у нас прекрасное наследство, братья. От отцов наших то, что нам досталось. И нам бы это вот все сохранить и приумножить. И мы ничего не потеряем. Мы много потеряли, что мы не носим колечек, что ли? Мы, мужи. А иногда некоторые мужи, вот сейчас уже молодые мужи, говорят своим молоденьким женам, а давай купим, я тебе куплю. Все, я тебя так люблю, вот я тебе куплю. Зачем? Ну, у нас, мы такие вот разумные, мы не хотим быть как вот все, у нас вот есть своя голова на плечах, а почему это вот так должно быть, а почему это вот так должно быть? Ну, ты сначала помолись, волю Божию определи, молодой. Муж, молодой отец или брат. Определи волю Божию. Будет это во славу Божию или это будет для того, чтобы тебе как-то вот повеличаться и сказать, вот какой ты молодец, какой ты, значит, независимый, у тебя независимое суждение и все. Не этим надо гордиться. Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Бога. Вот этим можно похвалиться, а не тем, что ты такой вот, значит, умненький, да? Еще основное, о чем мы говорим. Мужи ответственны за свой дом и за своих детей. Мужи ответственны за свой дом и за своих детей. Вот кто ответственный. Не жены. Хотя написано, что разумная жена устроит свой дом. Да, она либо устроит, либо разрушит его своими собственными руками, если она глупая, да? Вот. А мужи все равно несут ответственность за свой дом, за своих жен и за своих детей. Особенно за сыновей. Так это или нет? Братья, вы согласны с этим? Потому что сыновья на нас смотрят, на отцов. Они подражают во всем отцу. У нас есть одна семья, где мама верующая, папа неверующий. И папа иногда поднимает руку на мать, на жену. Да, муж, отец на мать поднимает руку. И уже старший сын, которому сейчас, я не знаю, лет 9, наверное, он тоже поднимает руку на мать. Почему так происходит? Пример есть. Вот пример перед ним. Ты показываешь вот такой плохой пример. Они будут говорить такие же слова, какие мы говорим. Они будут поступать так, они будут думать так же. Они будут лицемерить так же. Вот точно так же. Они же видят, родители говорят, что вот так вот надо поступать, а сами так не делают. Значит, мы должны говорить так, а поступать вот как нам удобно, как нам выгодно, как нам ближе к сердцу. Поэтому мы несем эту ответственность, и в церкви я хочу вот сказать, что не только наш дом или наша семья для нас должна быть целью или ориентиром для того, чтобы мы могли быть примером или образцом для них, а и все другие дети нашей церкви. Все другие дети, они тоже на нас смотрят. И часто говорят детки: «Ой, вот как было бы хорошо, если бы у меня, вот папа мой был, вот тот», и называет его. Не своего отца ставит для себя в пример, образец для подражания, а другого папу. Он что-то в другом папе заметил. Ну, конечно, бывает такое, что чужие лучше, да, кажутся лучше. Но хорошо, когда ребенок любит свою маму, любит своего отца. Почему? Потому что он видит, они его любят. Иногда даже они бывают строги к нему. И знают почему. Потому что они сами требовательны, сами дисциплинированы и требуют этого от детей. И это нормально. Я не могу от детей потребовать чего-то сверх того, что я сам, как я сам поступаю. Я не могу этого потребовать, вот даже, братья, мне иногда приходится здесь вот прибегать к каким-то административным мерам, вот даже здесь, в молитвенном доме. Почему? Потому что должен быть порядок. Вы это понимаете, да? И здесь обижайтесь, не обижайтесь, но порядок есть порядок. Вот как он установленный, вот так должно быть. И как раз многие дети, они понимают, если папа так сказал, значит так будет, потому что папа сам так поступает. Если мама так велит, значит, вот так должно быть. Дети в наших семьях и в церкви. Сегодня у нас еще должна быть тема, может быть, об этом, поэтому, может быть, я, безусловно, сегодня не смогу сказать, но несколько мыслей я очень хотел бы поделиться. Мы становимся мужами и называемся мужами тогда, когда выросли из детства, братья. Когда мы уже сами выросли из детства. Хотя нам очень хочется, каждому из нас очень хочется, чтобы с нами нянчились, чтобы кто-то нас услышал, чтобы кто-то посочувствовал нам, чтобы кто-то нас там поддержал, даже, может быть, поругал бы, но уделил бы сколько-то времени, сколько-то минут. Это состояние человека, который еще нуждается в водительстве, в вожатом. Мужи или отцы – это те, которые уже сами могут других водить. И я думаю, что у нас есть куда стремиться. Есть вот цель и направление, куда нужно ориентироваться. Если Писание говорит: «Пишу вам дети, пишу вам отроки, пишу вам юноши, да, пишу вам отцы, и я написал вам отцы». Что он написал? Ответьте, пожалуйста, на вопрос, братья. Что написал Иоанн во второй главе детям, юношам, отцам и кому там, отрокам? Ну, понятно, что прощены грехи, или другим он написал: «Вы познали безначального». Это я написал вам, потому что вам прощены грехи. А что написал? Ну, понятно, Слово Божие пребывает. Да, я написал, что так, вот, что Слово Божие пребывает в вас. А что написал? Это как бы характеристика их, вот что они познали, что вот они такие или такие. А что он им написал? Он просто их похвалил, что вот они такие вот, прощены им грехи. И все? Он им говорит: не любите мира и не того, что в мире. Это всем им так написано. И кто любит мир, в том нет любви отчей. Тот не научился быть отцом иначе. Нет такой любви, как любит нас Отец Небесный. А в контексте всего послания и в начале этой же второй главы, там написано о любви к братьям, да? И вот во всем этом контексте он пишет, обращаясь к детям, к юношам и так далее, к отцам, что если вы будете мир любить, вы не сможете быть отцами. То есть вы не сможете любить детей, вы не сможете заботиться о других. А оказывается, вот она какая наша цель. Заботиться о детях, заботиться о нуждающихся. Мы для чего растем? Только для того, чтобы пользоваться миром этим Мы растем и познаем, ну, учимся в школе, познаем житейскую мудрость. Для чего все это? Чтобы от детства переходить в юность. А от юности переходить куда? Мужи. Мужи, братья, отцы. Мужи – это уже те, которые берут на себя ответственность за кого-то. Во-первых, за жену, а во-вторых, за последующее поколение. Вот, собственно, для чего мы растем. Для чего мы в церкви растем? Для того, чтобы стать мужами и отцами. Мужами и отцами. И брать на себя ответственность уже за других. Я еще раз возвращаюсь к этой мысли. Как было бы хорошо, чтобы с нами понянчились? Братья, хватит детства. Надо переходить от детства уже к серьезным решениям. А для этого нужно учиться, опять же, познавать волю Божию. Познавать волю Божию. Вопрос такой для всех. Почему некоторые братья не женятся вовремя? Пожалуйста, варианты ответов. Почему некоторые братья не женятся вовремя? Боятся ответственности. Есть такой ответ. Еще. Детей не хотят. А, еще сами дети. Они заявляют о себе, что мы уже не дети, считайтесь с нами. Вчера была бородатная вот эта тема, да? Это же заявка. Это же заявка на что? Кстати, я вот когда готовился немножко к этой теме, немножко прочитал и об этом. Несколько статей я прочитал о бороде. Потому что думаю, скорее всего, зацепит эту тему. Но вчера Николай Александрович запретил уже об этом говорить. Все? Больше не говорить или можно сказать несколько мыслей? Не надо, все, ладно. Хорошо. Все равно, это уже какая-то определенная заявка. Я уже вырос, считайтесь со мною. То есть, человек не хочет оставаться ребенком. Еще попробуем ответить на этот вопрос. Значит, боятся ответственности, хотят остаться в детстве. Не слышу, Гена. Волю Божию не хотят знать. Не то, что они не знают ее, даже не хотят знать, потому что они догадываются. Сейчас мне Бог откроет что-то такое, чего мне сильно не хочется. Потому что я, немножко уже как бы планирую, чем мне заняться сегодня, чем мне летом заняться, вот, куда пойти, куда поехать, с кем это сделать, как, с кем подружиться и так далее. Не хочется волю Божию познавать, потому что она немножечко, скорее всего, будет расходиться с моими человеческими планами, с моими душевными запросами и потребностями моей души. Мне хочется побыть в детстве, мне хочется побыть в юности, да? А Господь говорит, хватит, давай-ка расти, становись мужем. Для многих, братья, для многих, вот этот вопрос стал причиной духовной остановки. И я знаю таких примеров не один, не два, думаю, не 10, наверное, не 15 таких примеров, когда я смотрю, брат духовно перестал расти. Он перестал говорить зрелые проповеди. До этого было у него. Но до какого-то момента он дорос, а потом я говорю, слушай, ты стал повторяться. Что-то у тебя не стало уже вот каких-то новых, свежих мыслей. Не знаю. Я говорю, где-то ты забуксовал. В каком вопросе ты забуксовал? Не знаю. А так чуть-чуть улыбается. Я говорю, я понимаю, в каком вопросе ты забуксовал. И ты думаешь, что Бог дальше будет тебе открывать волю свою? Пока эту ступеньку не осилишь, дальше не пойдешь. Пока не исполнишь открытую волю, то, что тебе открыто, Бог тебе нового не откроет. У меня так было в моей жизни. Сколько раз я останавливался в духовном росте, потому что где-то говорил, Господи, подожди. Господи, я не готов. Господи, я не могу. Господи, я не хочу. Господи, а вот они что? А вот он? И так далее. Вот из-за этого у многих бывает такое состояние печальное. Остановка духовного роста. Человек поступает не по духу, а по плоти, ориентируясь на общее такое как бы состояние, в церкви или состояние молодежи и так далее. И откатывается, и все. А потом задается вопрос, а почему так со мной произошло? Родители спрашивают за своих выросших детей, а почему вот мои дети вот там где-то не, вот вы их не задействуете, не, они там не участвуют ни в чем. Я говорю, да мы, пожалуйста, Зеленую улицу, пожалуйста, пусть трудятся. Они не хотят. А почему? Они задают вопрос, почему? Я скажу, почему. Я скажу, почему. Братья, у меня здесь в кабинете есть фотография, молодежи одной церкви. Большая фотография, там 40, кажется, 2 человека на этой фотографии. Члены молодежи. Я бывал там, беседовал с этой молодежью не раз. Я их очень сильно люблю. Но церковь большая, 350 членов. 350 членов, там 300 детей. 300 детей. И 42 человека молодежи. Я хочу, чтобы мы сейчас анализ сделали некоторый. Как вы думаете, в этой церкви, где 350 членов и 300 детей, сколько детей было, 15 лет назад? Церковь традиционная, годами уже они так живут и растут. Братья, 15 лет назад там было не меньше детей, даже больше. Сейчас идет тенденция к уменьшению количества детей в церквах. Тогда было 15 лет назад не меньше детей. Допустим, было 300 детей. 300 детей. Там, 10-летних. Вот сейчас этим 10-летним уже по 25 и кому-то даже и побольше. Молодежь у нас от 16 до 30, грубо говоря, от 16 до 30. Хорошо, я могу посчитать, сколько поженилось за последние 5-7 лет. Поженилось примерно столько же, ну, чуть меньше. Около 30 человек из них поженились. То есть они в церкви. 40 человек плюс 30 – это 70. 70 человек. А было, грубо говоря, 300. Где 230? Разъехались по соседним... Хорошо, десяток уехал. Нет. Возможно, ни одного человека не умерло. Где 230? Братья, у нас такая же картина. Я слышал некоторые беседы на эту тему умных людей, христиан, проповедников, которые проводят беседы именно по вопросам детей, подростков. Они говорят, что сейчас на Западе 90% из христианских семей, детей верующих родителей уходят в мир. Другой проповедь я слышал, 89%. То есть это две цифры, которые я слышал на разных, в разных проповедях. 90% уходят в мир. Я примерно прикинул, сколько в нашей церкви. В нашей церкви, наверное, не 90, но под 50. Под 50% уходят в мир. Вопрос, почему? Мы сейчас можем про родителей говорить, можем, конечно, скорее всего, потому что родители заняты там работой. Родители – это вы, мужи, братья и отцы. Это вы, вот вы, родители. Но кто-то еще не женатый, вы вот это все вникайте, внимайте, не осуждайте никого, а просто анализируйте и про себя молитесь. Господи, помоги, чтобы в моей жизни так не произошло. Чтобы, вырастая, я принимал в свое время на себя ответственность и был для этих детей добрым примером, чтобы я научил их не только в церковь приходить, а как себя вести. Надо же родителям научить, как себя вести. Если родители во время собрания спят, как вы думаете, дети, они будут позволять детям своим спать? Я помню, когда мы росли, нам родители говорили: детки, вот вы сели, 2 часа сидите, не вставайте, не пить, ни в туалет перед собранием, сходите в туалет. И мы сидели и боялись. Но по-детски еще мы не могли себя ориентировать так, ну как-то. И иногда в туалет надо было. И уже смотришь в ту сторону, видят, не видят. Как-нибудь, когда все встали, проскочил в туалет и быстренько занял свое место. Все, сижу. вставать нельзя. А два раза встать и выйти во время собрания. Такое было мое детство, братья. Я не знаю, почему нас так учили. Вы так сейчас так учат или нет? Я знаю, что некоторые родители позволяют себе не только входить, выходить и болтать вот в холле, вот там. Да. Иногда вот я набираюсь дерзновения и говорю: братья, прекратите болтовню в холле. Во время собрания, могу так сказать. А там сестры то же самое делают. А дети наши что будут делать? Они видят вот этот страх Божий? Конечно, не видят. Потом они будут обвинять. Вот церковь не досчиталась, вот куда наши дети ушли. Но только, не только же в этом дело, братья. Дело еще во многом. Кроме того, что родители показывают плохой пример, мы, мужи, братья и отцы, тоже можем показывать пример для других детей. Если у меня, допустим, нет моих детей, своих детей, то я же могу показать пример для других. Пример любви или пример, негативный какой-то, отрицательный. Да, конечно. Я могу со взрослыми людьми быть строгим, иногда даже нетерпимым даже в чем-то, но с детьми не имею права, потому что это ребенок, потому что он от меня ждет доброго слова. Он от меня, вот как-то в детском лагере очередь такая небольшая после беседы к служителям, и вот, значит, ко мне тоже небольшая струйка, вот. Идет мальчиков, девочек. Вот одна девочка подходит. Я говорю: а что у тебя на сердце? Ты что-то хочешь спросить или сказать? Так смотрит на меня: дядь Павлик, скажите мне что-нибудь хорошее. Скажите мне что-нибудь хорошее. Миленькая. Вот ей ничего не надо. Ей просто нужно, чтобы вот взрослый человек ей сказал что-нибудь теплое, что-нибудь хорошее, что-то доброе. Вот нашим мальчишкам нужно, чтобы вот дядя Павлик им руку подал, чтобы он у них спросил: как дела? Ты сегодня молился? Вообще ты верующий или неверующий? Ну просто так вот поговорить на его уровне, на его языке. В 18 главе Евангелия от Матфея там написано: Христос призвал дитя и поставил перед учениками, сказал: вот если вы не умолитесь, не будете как это дитя, да не войдете в Царство Небесное. А если кто соблазнит одного из таких, там другой период, одного из таких вот детей, тому лучше было бы вот там, не знаю чего, не хочет об этом даже говорить. Кто соблазнит кого? Буквально там о детях идет речь, а не буквально речь идет обо всех. Относись к людям, как к детям. Значит, ты будь мужем. Пусть другой делает глупости какие-то, пусть другой требует к себе внимания, пусть они вот так поступают. Да, у них есть свои особенности, но ты стань мужем. Ты не покажи пример плохой, не соблазни никого. Вот от отцов ждут очень хороших, положительных примеров. Мы примерно знаем, как это должно быть. Мне иногда хочется у старших братьев увидеть какой-то положительный пример. А сразу мне Господь говорит: Павлик, а на тебя же тоже смотрят. И от тебя тоже ждут какого-то, вот какого-то примера, как ты поступишь. Я говорю: да я себя ощущаю как 25-летнего, как 30-летнего максимум, но мне уже 54 года. Ты уже не юноша, ты уже взрослый человек, у тебя уже пора бороду отпускать. Да. А я боюсь. Я, кстати, боюсь. Я понимаю, что борода должна быть хорошая, осанистая, но она должна быть правильная. Не вот эти вот, которые в нарушение Писания, да? Вот. И я говорю: если я бороду отпущу, это значит, я уже не побегу куда-нибудь там. Ветер во все стороны бороду мою будет развивать. Я уже, каждое слово, оно должно быть уже другое. Но ты уже вырос, ты уже взрослый, ты уже муж, ты уже отец. Будь отцом для других. Братья, вот мы, я чуть-чуть вернусь вот к той мысли, то, что, смотрите, из детей, как на Западе говорят, из детей верующих родителей остается 10% У нас, возможно, остается до 50%, но это очень мало. Это от того, что мы их не замечаем. Мы погружены в свои мысли, в свои переживания, в какие-то там вот свои вопросы. У нас их море, этих вопросов. Братья, но ответственность перед Богом у нас лежит вот за тех, кто подрастает, кто на подходе. Вот сегодня говорили уже за того предверника, да, который встречает и принимает этих. Где вот те предверники? Предверники – это те же отцы. Я очень часто об этом говорю с нашими братьями и сестрами. Вы видите, люди новые пришли. У нас каждое воскресенье, вот здесь в нашей церкви, каждое воскресенье, а иногда на неделе, новые люди. Братья, ну почему вы не подошли? Да я вот думал, что вот те подойдут. А другой тоже что-то думал. А если это твои дети? Ну, некоторые своих детей забывают. Пришел сюда и забыл, где твой ребенок. Я говорю, да посмотри, они уже у соседей прыгают. Они по гаражу туда раз-раз-раз и упрыгали уже на соседний участок с гаража на гараж. А я отдыхаю. Я пришел сюда, чтобы вот так отдохнуть душою. Настоящие отцы, настоящие мужи, настоящие служители Божьи, они не отдыхают. Ну, не получается отдыхать. Нам хочется иногда дать себе вот такой отпуск. Но вот Бог почему-то нас не отпускает. Трудись, смотри на Христа. Сколько у Христа было в году или вот за 3,5 года отпускных? Сколько у него было, как вам кажется? Один раз когда? Не-не, я про Христа говорю сейчас. А то, что вы говорите, вот, что Бог сотворил, 6 дней творил, а 7-й день почил, да? Это грубейшая ошибка, что Он отдыхал. 4 глава, послания к евреям написано так. Кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как Бог от своих. Бог сотворил мир, вселенную, светило и почил от своих дел. Это все, его дела кончились, но начались теперь наши дела. Бог сейчас что, отдыхает? Да он с нами столько возится, столько нянчится, сколько, наверное, он с этими звездами, с этими рыбами, с этими зеленью травной, он столько не возился, сколько с нами возится тысячелетиями уже. От своих дел он уже почил, а от наших не почил. Братья, у нас в детстве были свои дела, и в юности свои дела, а теперь уже все. Отдыхайте от своих дел, займитесь другими. Займитесь нуждами тех, кто нуждается в этом. Будьте мужами. Почему в Писании так написано, 26 Псалом, 14 стих, «Надейся на Господа, мужайся». Мужайся. Очень часто такое есть. 30-й псалом. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Даниилу было 2 раза. Мужайся. Мужайся. Что значит мужайся? Иисусу Навину, помните, будь тверд и очень мужеств, то есть мужем будь. Что значит мужайся? Мужайся. Будь мужем. Да, будь мужем. Перестань быть ребенком, перестань быть юношей. Перестань порхать где-то, стань мужем, то есть бери на себя ответственность. И тогда будет все хорошо и правильно. И Новый Завет то же самое говорит, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Последнее место, и тогда мы молиться будем, да? Помолимся. Послание к Ефесянам. Мы к нему уже очень много прибегали, вчера и даже сегодня. Написано так, послание к Ефесянам. Это 4 глава. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Ну, мы вчера говорили о служении, о дарах Духа Святого, которые он дает для служения. Одна из характеристик или качеств епископа, требования к епископу, чтобы он был учителем. Вы помните, да? Что такое быть учительным? Не только способным, а желающим уделять от своей мудрости, да, от своего опыта уделять другим. Учителен – это тот, который замечает других и готов поговорить с другим человеком. Иногда бывает так, настолько устанешь, что уже ничего не хочется. Ни говорить, ни с кем, даже и видеть, к сожалению. Это не любовь. Любовь, она все равно нас влечет к другим. А тут нужно опять что-то говорить. Опять что-то рассказывать, какой-то пример приводить, что-то из Писания, из личного жизненного опыта и так далее. Быть учительным – это нелегко. Братья, но такие, кто вот старается и стремится, те Господь будет использовать. Я помню, я в юности своей, мы ездили в дедовскую церковь, там проходило мое детство, юность. Вот, и мы возвращаемся обратно уже. Полпути я ехал с одним служителем. Ну, просто мы жили примерно в одном направлении. И я ему задаю вопрос, мне так хочется, чтобы он мне что-то рассказал. Задаю вопрос, так сидит, да, нет. Угу. Я переживаю. Сначала обижался, потом недоумевал, потом привык, потом стал молиться, Господи, если я буду служителем когда-нибудь, чтобы я не был таким. Простите за негативный пример. Но мальчишка, подросток, или юноша уже, он ждал, что кто-то с ним поговорит. Кто-то будет учителем для него. Вот и здесь, кстати, иных поставил. Вы, может быть, и не думаете, но Бог и вас тоже поставил быть учителями для других. Быть мужами. Чтобы вы, братья, брали на себя ответственность за других. Смотрите, он поставил одних апостолами, других пророками и так далее, и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, вот наша главная цель, чтобы мы верили одинаково, чтобы у нас вера была высокого уровня, единство веры и познание Сына Божия, чтобы мы понимали одинаково. И я говорю, вот если этот тебе Дух Святой открыл, мне часто приходится разговаривать с разными людьми, причем даже других понятий даже. Я говорю, если это тебе Дух Святой открыл, тот же Дух и мне откроет. У нас должно быть единство понимания. Ну да. У нас не будет ни споров, ни разногласий, у нас будет одинаковое понятие, потому что это Дух устройства. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного. Не в ребенка, кстати, там написано, дабы мы не были более младенцами, хватит быть детьми, которые только кушать могут, ну, еще могут увлекаться всяким ветром учения. Фантик, о, он полетел уже за тем фантиком, соску ему дали, он уже туда, взяли у него что-то, он уже все, у него уже жизнь закончилась, у него забрали любимый кубик. Братья, вот такие некоторые христиане сегодня. У него чего-то взяли. Да ладно, пусть забрали. Давай, от детства переходи уже в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, но истинную любовью все возвращали в того, который взращивали, то есть растили в того, который есть глава Христос. И конец этого отрывка, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, каждого мужа, получает приращение для созидания самого себя в любви. Если мы научимся любить, не надо всех любить, не надо тысячи людей любить, но ты люби ближнего, вот который рядом с тобой сегодня, вот этого брата, улыбнись ему, вот этой сестре, скажи доброе слово, вот этого ребенка, возьми его на руки, поговори с ним, зайди в детский класс, где там с детьми занимаются, расскажи им какую-нибудь интересную историю, предложи свой автомобиль, свозить их куда-нибудь на природу или еще что-то, удели внимание, поделись этим. И тебя будут любить, и Бог тебя будет любить. И ты сам увидишь, как ты духовно растешь. Ты, оказывается, уже не младенец. Ты уже становишься, оказывается, мужем. А там, глядишь, и отцом. Наше стремление, вот, чтобы мы были вот такими мужами совершенными. Пусть Господь нам в этом поможет. Давайте об этом помолимся сейчас, братья. Аминь.
жизнь прекрасная ждет впереди. Потому я душою спокоен за таинственной жизни рекою. Есть другой удивительный мир, мир, где нет испытаний и слез, где не знают болезни и горя, где сам Бог приготовил город. Он превыше планет и всех звезд, всех звезд. Иерусалим, ты жемчужина ярко сияешь. Иерусалим, как невеста украшен ты. Иерусалим, пилигримов земли увлекаешь. Город заветный, великолепный, город моей мечты. В этот город не каждый войдет, он для верных, искупленных Богом. Кто на жизни суровых дорогах был очищен страдания огнем, сам Господь вытрет слезы с очей, и спасенные стройно красиво под прекрасной звездой Давида воспевать будут славу и честь Христу. Иерусалим, ты жемчужина ярко сияешь. Иерусалим, как невеста украшен ты. Иерусалим, пилигримов земли увлекаешь.
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
Бог зовет в этот город тебя, как давно размышлял ты о вечном, может, стал равнодушным, беспечным, обольщаясь, живешь для греха. Постарайся к отчизне дойти, очищай свою душу в терпении. Стоит в жизни любить и верить, победителем в город войти, войти. Иерусалим, ты жемчужина ярко сияешь. Иерусалим, как невеста украшен ты.